Глава 47. Исчезновение Майкла Ивановича пришлось на период, когда фотографии пропавших детей помещали на пакеты с молоком. Идея следственных органов простая, но потенциально весьма эффективная. В результате все семьи в стране каждое утро встречались за столом с этим изображением. С помощью такого ловкого приема граждане волей-неволей запоминали лицо ребенка и, случайно встретив его, могли сообщить, куда следует. Если имелся похититель, он, глядя на множащиеся снимки, чувствовал, что его обложили со всех сторон. Но существовал и побочный эффект. Пропавшего малыша, так сказать, на идеальном уровне усыновляла вся страна. Он становился сыном или внуком, за судьбу которого переживаешь, которого упоминаешь в ежевечерней молитве и со дня на день ждешь, что его наконец найдут. Так дожидаются розыгрыша лотереи, уверенностью, что выигрыш обязательно кому-нибудь да достанется. И тут возникала проблема. Сыщики, а вместе с ними и производители молока задавались вопросом, сколько времени фотография должна красоваться на пакетах. Ведь чем больше времени проходило, тем меньше оставалось надежды на счастливый исход. А вряд ли кому-то приятно завтракать, имея перед глазами фотографию ребенка, который, скорее всего, мертв. И в одно прекрасное утро фотография исчезала. Но никто не протестовал. Все предпочитали забыть. Майкл Иванович, его сразу стали называть не иначе, как маленький Майкл, появлялся на пакетах с молоком в течение полутора лет. Мальчику исполнилось 6 за неделю до того, как он исчез в небытии. Его родители как раз разводились и были поглощены судебным разбирательством. СМИ намекали, что из-за постоянных скандалов супруги не уделяли должного внимания своему единственному отпрыску. Кто-то воспользовался этим, чтобы из-под тишка вторгнуться в их жизнь, и захватил Майкла. Это произошло среди бела дня, поздней весной, в садике, как раз напротив того места, где работала мать. Майкл качался на качелях, а она по телефону-автомату дискутировала на повышенных тонах с мужем, который в скорости должен был стать бывшим. Женщина клялась во время следствия, что почти не сводила глаз сына и вообще была спокойна, поскольку все время слышала, как скрипят качели. Только вот деревянное сиденье раскачивалось вхолостую, без веса маленького Майкла. За похищение малолетнего был задержан 35-летний водопроводчик. На него заявила сожительница, обнаружив в доме зеленую футболку с белыми полосками, в которую был одет ребенок в день похищения. Водопроводчик, однако, оправдывался, уверяя, что нашел ее в мусорном баке и решил оставить себе. А мальчики всюду говорили, и хотелось сохранить на память что-то, принадлежавшее знаменитости. В конце концов, его версию признали достоверной и вменили ему в вину только лишь противодействие следствию. Кроме этого эпизода, за 20 лет не появилось никаких сведений о судьбе Майкла Ивановича. Ни следов, ни показаний, ни даже ложных сообщений. Никто не говорил это вслух, но все полагали, что ребенок погиб. Как обычно делается в подобных случаях, всем судмедэкспертам страны было разослано уведомление для служебного пользования. В нем содержалось патологоанатомическое описание ребенка с целью опознания в случае, если будет обнаружен труп малолетнего. В уведомлении указывалась одна подробность, так и не попавшая в печать. Врожденная особенность Майкла Ивановича, известная под названием ситус инверсус. Закончив читать, Бериш закрыл папку. Он скачал материалы из архива Лимба, воспользовавшись паролем, который ему предоставила Мила, а потом сделал для себя распечатку. Девятое. Самое раннее по времени жертва господина Доброй Ночи. В деле, однако, не нашлось никаких указаний о том, на кого сегодня мог бы ополчиться Майкл Иванович. Он был слишком мал в момент исчезновения. Значит, надо исключить вероятность того, что он наметил себе цель, исходя из опыта прошлой жизни, как это сделали Роджер Валин и Надя Неверман. Связь между убийцей и жертвой будет наверняка случайной, как для Эрика Винченти и Андре Гарсия. Но то, что Кайрус на этот раз избрал для смертоносного задания самого молодого из своих приверженцев, означало одно. Он хочет, чтобы следователи приложили все усилия, чтобы найти предполагаемого убийцу. Почему?
Ему нужно, чтобы мы почувствовали свое бессилие, рассуждал Бериш вслух. На этот раз он замыслил крупное дело. Целью будет какая-то важная шишка.
Спецагент почти целый день провел взаперти у себя в кабинете, дожидаясь звонка от друга, эксперта по информатике. Изучив дело Майкла Ивановича, Бериш положил его в ящик, посмотрел на часы, потом на Хича, который лежал спокойно в своем углу, немало не протестуя. Пошел седьмой час, оба проголодались, и нужно выгулить собаку. Бериш включил автоответчик, взял Хича и пошел купить чего-нибудь поесть. В двух шагах от входа в управление имелся ларек, где торговали немудрящей едой и напитками. Хич был сам не свой, да хот-догов. Его хозяин не сомневался, что это из-за названия. Они встали в очередь вместе с другими полицейскими, которые, как всегда, бросали на Бериша презрительные взгляды. Впервые за долгое время Бериша это задело, будто броня, защищавшая его до сих пор, истончилась. Хич, почувствовав напряжение, поднял голову и на всякий случай залаял. Бериш потрепал его по морде. Когда очередь подошла, купил пару хот-догов, сэндвич с тунцом и банку пива Red Bull, после чего они быстро удалились. На обратном пути Бериш думал о том, что произошло. Ничего не изменилось, но казалось, будто изменилось все. Вернувшись к оперативной работе после долгих лет бездействия, он почувствовал себя живым. Проведя десятки допросов, добившись признания от убийц и грабителей, он давно понял, что ничем не хуже и не лучше их. Но, всегда думал он, они и раскрываются, потому что чувствуют в нем сотоварища. Я не похож на полицейского, поэтому они рассказывают мне все. Но теперь этот его талант представал тем, чем на самом деле являлся — приговором. И внутренний голос твердил, заявлял решительно, что хватит уже отбывать наказание. «Ты расплатился, Саймон! Пора снова стать полицейским!» Погруженный в эти мысли, он шел по коридору к своему кабинету. В одной руке нес пакет с едой, в другой — банку пива. Ему даже в голову не пришло, что хотя бы одна рука понадобится, чтобы открыть дверь. Пока Хич не обратил его внимания на то, что дверь уже открыта. «Привет, Саймон!» Он чуть не уронил банку с пивом. Пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы не свалиться с сердечным приступом.
«Боже милосердный, Стеф!»
Капитан Лимба сидел напротив стола, заложив ногу за ногу.
«Извини, не хотел тебя напугать!»
Потом хлопнул в ладоши, подзывая собаку.
«Иди сюда, красавчик!»
Хич тут же подбежал к Стефанополосу. Тот стиснул мохнатую морду пса, затормошил его. Бериш перевел дыхание, закрыл за собой дверь и положил хот-доги в собачью плошку.
«Когда человек привык, что его не замечают, некоторые сюрпризы могут довести до инфаркта».
Стеф рассмеялся.
«Это мне понятно. Но я постучал, клянусь!»
Потом он заговорил серьезно.
«Я бы не пришел и не ждал бы тебя здесь, если бы не должен был обсудить с тобой кое-что важное».
От Бериша не укрылось выражение, которое появилось на лице его прежнего командира.
«Хочешь сэндвич?»
— предложил он, усаживаясь по другую сторону стола.
«Нет. Ну, а ты ешь, если голоден. Разговор не займет много времени».
Бериш открыл банку пива, сделал глоток.
«Так, в чем дело?» «Я не стану ходить вокруг да около и ожидаю от тебя столь же прямого ответа». «Ладно, давай». «Вы с милой Васкис ведете расследование без ведома руководства». «Почему ты не спросишь у нее? Разве она не твоя подчиненная?»
Такое полупризнание не устроило Стефа.
«Я сам присоветовал ей пойти к тебе». «Знаю». «Но не ожидал, что вы стакнетесь. Ты отдаешь себе отчет, что это подпортит ей репутацию в управлении?» «Полагаю, она способна сама позаботиться о себе». «Ты ни черта не понимаешь!»
На Стефа накатил один из обычных для него приступов ярости.
«Милу влечет к тьме, как детишек к варенью. В детстве с ней случилось нечто ужасное. Такое, что мы с тобой, слава богу, и вообразить не в силах. У нее оставалось два выхода. Предаться страху на всю оставшуюся жизнь или использовать его как дополнительный стимул. Мила ввязывается в самые рискованные ситуации, потому что испытывает в этом потребность. Вроде вернувшихся с войны солдат, которые снова рвутся на фронт. Страх смерти порождает зависимость, как наркотик».
«Я понял, какая она», — перебил Бериш.
«Но я понял также, что ни один из нас не сможет ни убедить ее в чем-то, ни остановить».
Стефанополос с досадой покачал головой и посмотрел в глаза спецагенту.
«Ты уверен, что возьмешь Кайруса, правда?»
«На этот раз да», — подтвердил Бериш.
«Я уже рассказал, Миле, почему ты так горишь желанием свести счеты с господином Доброй Ночи?»
Стеф выдержал паузу.
«Говорил я о себе и о Сильвии».
Спецагент заерзал на стуле.
«Нет, я ничего ей не сказал»,
— признался он нехотя, самым холодным тоном.
«Но собираешься? Или считаешь, что эту деталь можно опустить?»
«Почему я должен рассказывать?» Стеф стукнул кулаком по столу, напугав Хича.
«Потому что с тех самых пор ты и покатился по наклонной плоскости, стал настоящим куском дерьма, сговнял и карьеру, доигравшись до того, что тебе все управление объявило бойкот. И все из-за того, что случилось с Сильвией!»
«Я должен был защитить ее, а на самом деле...»
«А на самом деле Кайрус забрал ее у тебя!»
«Ты хотела бы начать новую жизнь?» В кабинете прозвучали слова, с которыми Кайрус обращался по телефону к своим жертвам. но слышал их только Бериш. Сильвия тоже побывала в номере 317 отеля «Амбрус». Поднялась на лифте до третьего этажа, видела темно-красные обои, шла по ковровому покрытию с огромными синими цветами, а потом приняла снотворное, и ее захватил господин доброй ночи? Они долго молчали. И Стеф заговорил первым.
«В чем твоя вина, Бериш? В том, что тебя переиграл монстр? Или в том, что ты влюбился в единственную свидетельницу, видевшую его лицо? Подумай хорошенько».
«Я должен был защитить ее», — проговорил Бериш тем же тоном, словно заезженная пластинка.
«Сколько времени ты провел с ней? Месяц? Тебе кажется, это нормально? Из-за такой малости остаток жизни выбросить на свалку?»
Бериш ничего не сказал. Стеф, должно быть, убедился, что все бесполезно. Встал, подошел к Хичу, присел на корточки, чтобы приласкать пса.
«Я, как руководитель программы защиты свидетелей, несу за произошедшее такую же ответственность, как и ты».
«Да, и ты тоже похоронил себя в лимбе».
У капитана вырвался горький смешок. Он встал и схватился за ручку двери, собираясь уйти.
«Поскольку некоторые из пропавших без вести возвращаются, ты думаешь, что и она появится снова, так ведь? Пожалуйста, дай мне услышать от тебя самого, что я ошибаюсь. Скажи, что не веришь, будто Сильвия все еще жива».
Бериш выдержал взгляд старого капитана, хотя и не знал, что ему ответить. Воцарилась тяжелая тишина. Стеф не двигался с места. Напряжение разрядил телефонный звонок. Спецагент схватил трубку.
«Да». «Скоро ты очень-очень меня полюбишь», —
голос принадлежал безымянному эксперту по информатике. А на заднем плане слышался лязг каких-то механизмов. Кто знает, с какого надежного телефона он звонил.
«Ты нашел что-то для меня?» —
Бериш старался говорить уклончиво. Стеф все еще стоял в дверях, не сводя с него глаз.
«Майкл Иванович под фальшивым именем обратился к частному врачу около месяца назад».
«Ты уверен?»
«Вот, послушай. Доктор считает, что это дар провидения, и собирается написать ценную статью в медицинский журнал о случае ситус инверсус, поэтому заявляет, что сердце Ивановича внушает ему беспокойство. Но тот все понимает и сматывается. Однако доктор не отступается, а выслеживает его до дому. Майкл, наверное, обнаруживает слежку, и на следующий день неосмотрительный врач сгорает в своей машине. Полиция и страховая компания полагают, что неисправность электропривода вызвала быстрое возгорание. У водителя не оставалось ни малейшего шанса, он даже не успел выбраться из салона. Следователи, однако, не удосужились дойти до сути. Во-первых, потому что всякое может случиться, во-вторых, доктор явно был не из тех, у кого имеются враги. И дело закрыли, признав несчастным случаем. Я же взял на себя труд прочесть записи в ноутбуке врача и, установив мотив, раскрутил всю историю».
«Погоди минутку».
Бериш прикрыл трубку рукой и снова обратился к Стефанополосу.
«Обещаю, что расскажу Миле о Сильвии и постараюсь уберечь ее, насколько смогу».
Капитан Лимба вроде бы поверил ему.
«Спасибо», —
сказал он и вышел из комнаты. Когда Стеф удалился, Бериш вернулся к телефонному разговору.
«У тебя есть адрес?»
«Вот именно, друг мой!»
Эксперт продиктовал, а спецагент записал, надеясь, что Майкл Иванович все еще там живет. Он уже хотел было повесить трубку, чтобы сразу перезвонить Миле. Но голос на другом конце провода продолжал звучать.
«И вот еще что! Иванович мог выбрать любой способ из тысячи, чтобы убить доктора. Но есть одна деталь, которая должна была бы насторожить полицию и страховую компанию».
«И какая?»
«Осмотр места происшествия показал, что замки на дверях сожженной машины были неисправны, но, возможно, их попросту испортили. К тому же, согласно судмедэксперту, тело находилось в таком состоянии, что скорее можно было бы предположить медленное горение, а не быстрое возгорание. Поэтому я не исключаю, что убийца все предусмотрел и стоял неподалеку, наслаждаясь зрелищем».
Бериш подумал об огненной птице из балета на музыку Стравинского.
«Ты хочешь сказать, что Майкл Иванович пироман?»
«Думаю, нашему другу нравится смотреть, как горят люди».